Мы сегодня вместе с кураторами нашей программы Наумом Клейменом и Артемом Сопиным поговорим об одном режиссере, о котором мы уже частично говорили, о Борисе Яшине, и еще об одном, о котором мы будем говорить сегодня, это Савва Кулиш. Я ничего не знаю про болгарского режиссера, который у него
Наумом сейчас скажет.
И я сейчас предоставлю вначале слово Артему.
Да, я сначала скажу пару слов о том, какой сеанс сегодня в нашем цикле. Собственно, мы продолжаем в основном смотреть мастерскую, уже вторую ромовскую им набранную, и к ней принадлежит Борис Яшин. Но первый фильм – это такой особый случай, потому что это тот случай, когда фильм поставлен режиссером, учившимся не непосредственно у Ромова в ГИКе, а учившимся у него, вот как ученики учатся на практике в процессе работы. Но тем не менее мы сочли возможным включить, потому что Кулиш не имеет иного режиссерского образования, кроме как вот эта вот практика учебы у Рома. То есть если говорить о том, у кого он учился режиссуре, то именно у Рома, больше ни у кого. В Авгике он был студентом операторского факультета, и был он в мастерской Бориса Волчика, который был постоянным оператором, собственно, всех фильмов Рома, кроме 60-х годов. И как раз учились они еще в конце 50-х, собственно, Кулиш учился еще в той мастерской Волчика, которая была примерно параллельно предыдущей ромовской, той, где у Рома учили Шукшин, Тарковский, Мехта, Файт и другие. И вот с той мастерской параллельно учился Кулиш. И он, учась у Волчика, как раз даже чаще, чем другие сокурсники, его уже интересовало режиссура, он ходил на занятия к Рому, он снимал именно для ромовских студентов с параллельных курсов учебные работы, когда один из них, Гельмут Дзюба, поставил после выпуска на телевидении, поставил телепостановку, Кулиш, опять же, в качестве практики нанялся и именно ее снимать. Понятно, что там не было каких-то сложных художественных задач, это был телевизионный такой телеспектакль, еще не в той интересной форме телеспектакля, которая сформировалась в 70-е, а еще вполне примитивной, которая была в середине 50-х. Но, тем не менее, он так или иначе был вокруг ромовской, он был около ромовской мастерской. И когда в середине 60-х у него уже было несколько операторских работ самостоятельных, тем не менее, он в это время попросился практикантом к Рому на «Обыкновенный фашизм», то есть на фильм, который не предполагал большого количества съемок, а его интересовало именно такие понятия, как режиссерский замысел, как режиссерское выстраивание драматургической композиции, как режиссерская работа с отбором материала. То есть те, собственно, именно режиссерские навыки, которые, как правило, оператор в своей практике не может увидеть. Поэтому вот он именно и потом он Рома уже, вот, конечно, знал, он уже посещал прежде его мастерскую, и он попросился практикантом. И на «Обыкновенном фашизме» сложилась такая история, что там было несколько как бы ответвлений у Рома, которые он предполагал использовать. В частности, там должен был быть, не то чтобы должен был, но там как раз был готов материал с вот этими вот письмами нацистских солдат и офицеров с фронта домой. И вот эти письма, которые можно было тоже как такое обыденное восприятие, обыденная логика нацистов, как она проявляется в этих письмах, Ром, в принципе, не исключал, что это может пригодиться для фильма «Обыкновенный фашизм», но когда это стали выстраивать, то эти письма образовывали целый отдельный довольно большой сюжет, и Рому в его композиции фильма «Обыкновенный фашизм» это не было нужно. И он отдал своему практиканту по «Обыкновенному фашизму» Кулишу возможность вместе с болгарским режиссером, о котором скажет Наум Махевич, сделать вот этот вот фильм «Последние письма», который мы сегодня будем смотреть. Это такой, в каком-то смысле, это такое дополнение, это такое приложение к, или, ну, собственно, приложение, да, вот как в сборнике документов, вот приложение, вот так же
к обыкновенному. Скажем по-другому, лучше не приложение, вокруг фильма было несколько фильмов-спутников. Маленьких таких. Ну, и вот те ассистенты, которые получили не вошедший материал, создали несколько короткометражных фильмов вокруг обыкновенного фашизма. И в частности, это один из фильмов-спутников фильма большого.
Да, именно. И что касается Бориса Яшина, то вот мы в конце мая показывали фильм «Эй, кто-нибудь», поставили Бориса Яшина совместно с Андреем Смирновым, и Андрей Сергеевич тогда как раз вспоминал про Бориса Яшина, про то, что, в отличие от него, это был человек уже с большим жизненным опытом, который учился в военно-морском училище и впоследствии служил на подводной лодке, где случилась, в частности, трагедия, и после этого, которая сильно психологически отразилась на Яшине. И потом Яшин пришел в режиссуру, и, в общем-то, он воспринимался уже как такой старший в этой паре. И они какое-то время работали вместе. Вот как раз после «Эй, кто-нибудь» мы в тот раз показывали первую самостоятельную отдельную работу Андрея Смирнова, а сегодня мы показываем первую самостоятельную отдельную работу Бориса Яшина «Осенние свадьбы». Борис Яшин и Смирнов между ними, кроме «Эй, кто-нибудь», у них было еще несколько фильмов, уже не учебных. У них был знаменитый фильм «Пять земли» по Багланову, который был, в общем-то, таким важным фильмом по лейтенантской прозе в начале 60-х годов, как раз когда большей свободы достигла возможность изображать период Великой Отечественной войны. И впоследствии у них еще была короткометражка для телевидения, там по рассказу Чехова, но это как бы просто поддержать, чтобы деятельность вот этого дуэта. И дальше они стали работать порознь, и как раз Яшин, в общем-то, вот мы поговорим, наверное, подробнее после фильма, у него была такая интересная тенденция, его как-то не всегда выделяли как режиссера первого плана, в отличие от Смирнова, хотя просто у них разного типа режиссура, в общем-то, Яшин отталкивался от тех сценариев, которые в других руках, наверное, могли бы стать такими более-менее клюквенными иногда мелодрамами. Яшин, в общем-то, работал с таким жанром, ну, если так можно сказать, высокой мелодрамы. И так или иначе, опираясь на какие-то травмы психологические, которые есть в памяти нескольких поколений, особенно фильм «Ливень» 80-х годов, тоже особое место занимает, но «Осенними свадьбами» он уже тоже прославился, и как раз мы их сегодня, как его первую большую работу, будем смотреть. Но не подробно, наверное, поговорим после фильма, но Михеич, наверное, представит.
Да, я хочу только два слова сказать сначала о первом фильме. Значит, во-первых, о Саве Курише, который вообще-то из кинематографической семьи, его отец был сценаристом, режиссером, они связаны были с белорусским фильмом, с Украиной. Вообще, Сава с самого начала все понимали, что он не ограничится только операторскими делами, хотя он был замечательным студентом, и все знали Саву Куреша как талантливого, многообещающего оператора. Но у него, конечно, режиссерские амбиции были еще во ВГИКе, поэтому он не случайно все время увязывался за Михалычем, и когда они приезжали в Госфильмофонд отбирать материалы, как правило, Сава был вместе с Михалычем. И вот он брал с собой практикантов отсматривать огромный материал того трофейного фонда, который привезли из Германии в 1945-1946 годах. Госфильмофонд был завален этими немецкими, еще мало разобранными картинами, которые были табуированы, потому что это была фашистская хроника. Понятно, что все считали это инсицированный материал. И, соответственно, не всем разрешали. Но на Саву оформили и на Харистовичева допуск, то есть они имели право смотреть вот этот нацистский материал. Харистовичев – это болгарский студент, который, по-моему, даже не учился все 5 лет. Он как-то странно стажировался, по-моему. И потом он уехал в Болгарию и там делал документальные фильмы. Я его видел только в ВГИКе, после ВГИКа я ни разу уже с ним не встречался, но я очень хорошо помню у высокого несколько мелкоречного юношу, который смотрел этот материал, Михалычем обнаруженный, сначала все началось, кстати говоря, вовсе не с киноматериала. Все началось с публикации в ГДР писем этих нацистских солдат. В общем, да, они не были нацистами, они были мобилизованными ребятами, которых послали на фронт. Они мало что понимали в этой чудовищной пропаганде человеконенавистничества. Они были, конечно, дурманены. Они считали, что вот они носители высшей расы пришли на поля славянские для того, чтобы принести свет разума. И было их огромное разочарование, когда в Сталинграде они хлебнули вот этой самой трагедии. Естественно, для них перевернулся мир. Они писали своим матерям, писали своим женам, любимым эти письма. Письма эти были захвачены, когда немецкая армия была разгромлена. И их, как я понимаю, вот оригиналы этих писем, не знаю, передали ли их туда в ГДР или оставили здесь, но так или иначе была издана книга этих писем, этого разочарования солдат, шедших, как в кавычках, освободители и цивилизаторы, а оказавшихся вдруг захватчиками и звероподобными существами. И, конечно, для них это было потрясение. Это были такие, знаете, мало того, что это был человеческий материал очень показательный, это был сдвиг для нас. Потому что я помню свое детство, потому что что такое был немец? Немец – это был смерть. Немцев надо было ненавидеть, и мы никто не хотел играть. Когда играли в войну, никто не хотел быть немцем. Естественно, воображаемого врага расстреливали из палочек и считали, что там немцы, а мы, естественно, не немцы. И как изображали немецких солдат, посмотрите «Радугу», например, замечательного режиссера Донского, вот там такой карикатурный немец, я уже не говорю о комедиях, где немцы, естественно, карикатурные, но почти даже в таких трагических фильмах, как «Радуга», там немецкий солдат, как правило, во-первых, он жалкий, надо было снизить этого солдата, чтобы он не был, естественно, суперменом, как он себя воображал, он замотан в какие-то шмотки, у него обмотаны ноги, он, естественно, обмороженный. И вот это ощущение такого, с другой стороны, превосходства над этими псевдозавоевателями, естественно, очень долго держалось в человеческой памяти. И надо сказать, что эта картина, которую вы сегодня увидите, сыграла очень важную роль в том, что сдвинулось массовое представление о немецком солдате, который был такой же жертвой нацистской пропаганды, как и те страны, на которые Германия напала. То есть вдруг все благодаря этому фильму поняли трагедию немецкого народа, одурманенного этой националистической воинственной пропагандой. Когда картина была смонтирована, Михайлович действительно хотел сначала сделать маленький эпизод на «Сталинградской хронике», которая была двусторонней. Она была наша хроника снятая, и была немцами снятая хроника. Естественно, не все они снимали, но и попали туда и трагические кадры. И Михаил Ильич честно пытался сначала втиснуть это, потом отдал ребятам, и ребята смонтировали картину, которая была показана сначала в Доме кино и в Авгике, а потом ее решили выпустить на экран. И мне очень интересно, я ее с тех пор не видел, как она сегодня воспринимается, но тогда это был очень важный, я бы сказал, этический сдвиг, да? Мы поняли, что мы были не только примитивны в своем отношении к немецкому солдату, мы были неправы. Мы должны были понять, что такое трагедия людей, вернутых в завоевательскую войну, в агрессию. Потом Савва Кулиш, как вы знаете, сделал несколько игровых фильмов, очень известных, но он до конца дней своих считал себя учеником Михайловича Рома, и когда в перестройку появились частные студии, первые, по-моему, Савва Кулиш был первым, который взял на себя вот организацию такой частной студии, и он выпустил серию фильмов о Москве. Я не помню, как называлась серия, по-моему, так называлась «Москва», да, вот сидит. Значит, как-то Лужков поддержал.
100 фильмов по Москве.
Да, 850-летию.
Да, 850-летию. Он мобилизовал молодых и своих сверстников, да, и он выступил как продюсер. И у него были очень большие упования на то, что вот это частное продюсерство поможет новым талантам сформироваться на новых принципах, сделать новое советское тогда еще кино. Каково было его разочарование, ему обещали студию, бывшую, но очень популярную, на Лесной. Он даже начал там что-то такое делать, и какая-то странная комбинация жульнических махинаций с какими-то непонятными людьми, пришедшими со стороны, с рейдерством, ну, все, что угодно было, у него отняли из-под носа эту студию, и его план рухнул. Значит, Савва Кулиш, который к этому времени уже обрел статус мастера и надеялся помочь молодым. Я помню, он рассказывал мне о том, как он обнаружил замечательных ребят на разных курсах ГИКа и на высших курсах. У него была надежда, что вот у них теперь будет та самая студия молодежная, о которой мы мечтали в ГИКе. Это не суждено было этому состояться. И я думаю, что для него, конечно, крах этих надежд во многом ускорил вот его кончину. Он довольно рано умер, к сожалению, и мы потеряли очень способного режиссера. Да? И что касается Яшина. Я сегодня с утра все время, у меня почему-то вертится строчка Бородинского, вернее, вот стихотворение знаменитое Бородинского «Мой дар у Бог» и «Голос мой негромок». Я думаю, все знают эти стихи, где Бородинский говорит: «Кому-нибудь любезно, да, мое бытие». И это история Яшина, которого затмили более знаменитые его сапожники и современники. Он очень дружил с Шукшиным, он спас Шукшина однажды во время. Он был парторгом. Кстати, вот надо сказать, что мы все воспринимали как более старшего. Он и старше нас по возрасту был. В общем, он такой крепкий мужик, да? Он прошел подводный флот, это со всеми трагическими ситуациями. И у него был, конечно, закал такой гораздо больше, у нас мальчишек, которые мало что видели, кроме школы. А вот он пришел в ВГИК. Он, кстати, поступал до этого, кажется, в ВГИК, потом ушел, потом опять вернулся, и у него был жизненный опыт гораздо больше. Он поступил в армию, поскольку, да, в общем, это стимулировало карьеру, его почти вынудили поступить в коммунистическую партию, и вынудили его. Это было принято. Он стал парторгом, потом он стал комсоргом в ВГИКе, или парторгом в ВГИКе, и Шукшин был членом партии. И, соответственно, там была ситуация, если я не ошибаюсь, я сейчас могу ошибиться, что то ли Шукшин выпил, то ли он там что-то такое на скандально в каком-то ресторане, его собрались вообще гнать из ВГИКа за это. И надо отдать должное Яшину. Яшин заступился за него, рассказал, что у него был аналогичный случай. И я помню, что все просто подходили, потом и пожимали ему руку, что не дали вынуть Шукшина, потому что Шукшин висел на волоске, ему хотели вот выставить как пример развратного, неправильного студенческого поведения, мы бы не имели Шукшина. Но вот чисто человеческая, да, натура Яшина в этом проявилась, и это сказалось потом во всех его фильмах. Его дар не был убог. Вот это, что я хочу сказать, как у Бородинского не был убог. Он понимал, конечно, что есть режиссеры более радикальные, может быть, более одаренные, и в то же время у него была своя тема, своя жизненная позиция. В чем она состояла, мне кажется, если сейчас посмотреть назад? Его называли мастером морально-этического кинематографа. Вы знаете, само удвоение моральное и есть этическое. Это одно и то же, перевод на русский язык, слово «моральное». У нас была такая категория морально-этическая проблематика. И считалось так, что морально-этическая проблематика состоит в том, что человек по своим поступкам, по своей нравственности не соответствует неким установлениям государственным или общественным принятым в обществе. И, соответственно, он должен был признать правоту вот этой государственной морали или общественной морали. Что сделал Яшин в своих картинах? Он повернул эту всю проблематику так, что оказалось на реальных судьбах людей. А правильна ли та этика, которая считается законодательной, а тем самым обязательной, а может быть неправильно не поведение человека, а те установления, которые освящены традицией или законом. Если вы посмотрите картины Яшина, вот мы сегодня поставили первую картину «Осенняя свадьба», которая очень мало, по-моему, ее чуть запрещали одно время, потом она была выпущена, я не помню точно.
Она была точно выпущена, потому что есть воспоминания Валентины Теличкиной, которая играет здесь главную роль, которая перед... Она была из сельской местности сама родом, и у них шел этот фильм, и там как раз она перед этим уже снялась в очень ярком эпизоде у Герасимова в фильме «Журналист», и ее односельчане, посмотрев «Журналист», говорили, что, ну, в общем-то, ну, это не наша, она кого-то изображает, она манерничает, это не наша Валя Теличкина, которую мы знаем. Посмотрев «Осенние свадьбы», они ее признали, сказали, вот это другое дело. Вот,
да, это... вот в этом смысле абсолютная верность тому реальному материалу, который он не только знал, он защищал. Там история, вы сами поймете, я не буду рассказывать сюжет, но я хочу только сказать, что в Советском Союзе осуждалась мать-одиночка. Мать-одиночка, мало того, что она тянула лямку, да, без мужа, надо было воспитывать ребенка, к ней вот по традиции, да, по разным причинам люди, женщины рожали детей без мужа, а тем не менее считала, что эта грешница, она что-то не то сотворила. Вот это отношение к матерям-одиночкам, которое очень долго преодолевалось в общественном сознании, как не грех, иногда трагедия, а иногда как подвиг. женщины, родившие ребенка без мужа. У нас был первый фильм, который, собственно, поставил вопрос. Человек родился, Орденского, который в первый раз заговорил открыто о том, что, причем точно указал на сынка какого-то начальника, который к нему не просто бросил беременную девушку, но еще и не испытывает никакого угрызения совести.
И это как раз 56-й.
Это 56-й год, да, это первое был звоночек, что, может быть, наша общественная мораль не совсем соответствует человеческой, а не наоборот. И вот то, что делал Яшин, он поставил вопрос, где мораль, собственно, находится, подлинная мораль. Она в установлениях, которые освещены законами, ну, Верховным Советом, сейчас Думы, неважно это, вот, или она все-таки находится в душе человека, принявшего решение, и следующего именно гуманистическим нормам, а не букве закона. И Яшин с этим пришел в кинематограф. И надо отдать ему должное. Ему было нелегко. Он иногда шел на компромисс, поскольку он ставил фильмы, но он не шел никогда на компромисс с совестью, он смягчал немного. И вот эта идея того, что есть режиссеры первого ряда, второго ряда, у меня есть образ, который я постоянно повторяю, что горная цепь не состоит из одних только вершин. Вот есть разновысотные горы, но целое – это именно горная цепь. Я очень хорошо помню, как первый раз, когда оказался в Швейцарии, ну, конечно, надо было посмотреть самый высокий, да, Монблан, как же Монблан, и вдруг мой коллега киноклуба в Цюрихе говорит, а что это Монблан? Ну, посмотрел на картинке, ладно, вот есть у нас гора Юнгфрау, замечательная гора, вот с нее-то лучше всего и смотрится, вот швейцарские Альпы. Я вдруг действительно подумал, а почему нужно обязательно самую высокую? Есть же, может быть, более низкая, но гораздо более живописная и гораздо более человеческая. И вот я бы призвал нас избавиться от этой табели о рангах внутри искусства. Нету никакой табели о рангах. Мы не можем измерить никаким аршином, никакими весами важность того или иного художника. И вот звено, которое есть, в частности, под именем Бори Яшин, оно абсолютно необходимо между Тарковским и Шукшиным. Я специально называю два самых знаменитых имени, которые, казалось бы, абсолютно другие, но на самом деле именно Яшин соединяет вот эти две вершины. Извините меня, ради бога, за затянувшееся вступление, мы сейчас будем смотреть, а потом обсудим.
Да, спасибо, спасибо, Артем. Мы смотрим два фильма подряд без перерыва. Вначале документальный, который нам предоставил Госфильмофонд Российской Федерации, а потом игровой яшинский фильм, «Путь», который нам предоставил «Безвозмездное кино». И благодарим на концерт «Мосфильм» за безвозмездное предоставление прав на показ этих фильмов. Ну, а после показа фильмов традиционно поговорим, ответим на ваши вопросы, выслушаем ваше мнение. Спасибо, что вы пришли сегодня. Приятного просмотра.